Мне вспоминается такая история. Один наш товарищ, многие его знают, пошел к буддистам. Вот. И когда он уходил, он сказал, ну, Бог с вами. Они сказали, нет. А они же в Бога не верят. Такого, в которого ну, обычные люди верят. Они говорят, он говорит, ну, тогда пустота с вами. И они побледнели. Вот. Пустота, пустота, шунья, шунья. Это у них такая фишка, это признак нирваны. Но что-то вот на слух их им не понравилось. Так что в этом что-то есть. Так вот, пустоты, да, ну давайте академически, что академически пустота означает, а потом будем рассуждать. Принято какие-то такие официальные тексты рассмотреть, но потом уже философствовать на эту тему. Шунья – это пустота, санскрит. Одно из основных понятий буддизма – Махаяна. То есть Махаяна, большая колесница, есть Хинаяна, малая колесница. Это, ну, все знают, наверное, да? Махаяна, Хинаяна, не в курсе? Ну, вот есть как брахманизм, а есть вайшнавизм, да? Вот то, что мы называемся вайшнавами, на самом деле мы не вайшнавы. И нам и брахманическое посвящение дают, и вот эти всякие посвящения. Вайшнавы это ничего не надо. Ни посвящение, ничего, он вообще ни от чего не зависит. Вайшнав независимое существо. И вот Махаяна это как вайшнав. И вайшнавы, они находятся в среде брахманической. Брахман это, ну, как-то все правильно. Вот. И вот хинаяна, чтобы все правильно. Чтобы никого не обидеть, всякие там традиции. И практически, как буддисты сами говорят, что махаяна это тайное учение внутри хинаяны. И вайшнавизм это тайное, засекреченное учение. И мы говорим о нем даже не каждый друг с другом. Вот что официально на лекциях, это не вайшнавизм. Это как все правильно, ну, называется почему-то вайшнавизм. Итак, понимаете, что я хочу сказать, что махаяна, то есть пустота, относится к высшему чему-то. Понимаете? К высшему. Вот. Итак, дальше. Шунья означает, и несколько определений дано, шунья означает психологическое состояние, то есть это не просто, ну, нам конкретно можно объяснить, что там нет атомов, что атомы не существуют, что если посмотреть под микроскопом, там какие-то электронные облака, если залезть вот в это, буддисты любят разговаривать на эту тему, в ядро даже, и там, оказывается, ничего нет, и в элементарной частице тоже ничего нету. То есть, ну, вот иллюзия такая. Вот. А мне с этого чего? Я-то вот конкретно вот ощущаю предметы. Итак, шунья означает психологическое состояние, ощущение пустоты. То есть пустота ощущается. Пустота ощущается. Как может, кто-то скажет, как может ощущаться, чего нету? Знаете, когда как ощущается пустота в желудке, скажите мне? Да? Пустота. Как-то болезненно ощущается пустота. Поэтому боль из пустоты. А как ощущается пустота в мозгах? Ну не в мозгах, в моем образовании. Кто-то что-то говорят, вот умные люди разговаривают. А я как дурак стою и как-то вот болезненно воспринимается, что недостаток, что-то у меня в голове что-то не хватает. То есть пустота воспринимается болезненно. Это никакая там не нирвана. Хотя есть два понятия. Так, первое. Итак, шунья служит главным признаком наступления состояния освобождения или нирваны. Однако шунья может означать и саму пустоту, отсутствие неизменного постоянного начала. То есть Бога.
Отсутствие Бога.
Неизменного постоянного начала, да. То есть оно используется вот в двух. Вот сама пустота и главный признак, то есть, ну, это состояние мое и отдельно от меня еще есть. Ну, два понимания, да? Шунья – это без чувств, то есть ты не участвуешь в процессе. Ну как? Без чувств. Что-то ты делаешь механически. И тебе от этого не легко, не холодно, ну, не тяжело, не это. Просто ты вот что-то делаешь, а от этого тебе ничего. Механически. Ты в этом не заинтересован. Может, ты деньги зарабатываешь, ты механически что-то делаешь. Как это в одном фильме, там одна кассирша сидит и в метро выдает жетончики вот так вот. И она где-то вообще. не там. Ее чувство вот не здесь, она не участвует в процессе. То есть какая-то механичность. Профессионализм это может быть тоже это означать. Я механически что-то молотком забиваю гвозди, могу думать о другом, или там бреюсь, или что-то. Да. Вот. Меня тут нету, значит. Так, и практически это когда работают гуны без моего участия. Даже не без моего участия, без участия Бога, можно сказать. Когда Господь входит в этот процесс, когда Он задействован в этом процессе, все, что я делаю, задействованы чувства, мысли и все, и интересно мне становится. Интересно. Когда мне не интересно, знаете, когда мне не интересен предмет на базаре, я его уж не покупаю, я туда не вкладываю свои деньги. Точно так же, что с нами происходит, мы что-то вкладываем свои чувства, нам кажется оно важным или кажется оно неважным. Но в конце концов, почему мы очутились и вокруг чего-то неважного, мы делаем это неважное, мы туда не вкладываем ничего, но это делаем, тратим на это время. Знаете, есть всякие семинары, там 7 способов разбогатеть, там, или там вылечиться, или что-то такое. А вот что-то нету семинара, там 7 способов прожить жизнь впустую. Вот жизнь прожить впустую. Сегодня я буду говорить, как прожить впустую. На самом деле это не 7 способов, их там 1000 способов. Но я назову только те способы, когда люди живут впустую, и от этого им больно. Реально больно. Потому что, когда они живут впустую, на полную катушку работает их ложное эго. Ложное эго, одна из функций этого ложного эго, доставлять человеку боль. И эта боль, как красно-сигнальная лампочка, сигнализирует, куда ты вообще пошел. То есть не надо ругать ложное эго. Это хорошая вещь. Оно становится не удел, если я пользуюсь своим истинным эго. Какое мое истинное эго, это говорит Господь. Он говорит мне, единственный исповедимый путь, я его исповедую, это только вера. Знаете, пустота, ощущение пустоты наступает когда? Ощущение пустоты. В быту мы не будем, мы, конечно, и за звезды сейчас заглянем, конечно, и к Кришне там, и все такое, и к Будде, но конкретно как? Пустота. Я что-то потерял. Потерял. Или я хотел чего-то, но мне сказали, извини, дорогой, тебе не принадлежит. Я не могу этим. А для чего нам не нужно было? Как инструмент, чтобы что-то сделать. То есть у нас есть два вида наслаждения. Я что-то делаю, от этого просто пою. Это мне Господь говорит, это мое предназначение, от этого мне очень хорошо. Ну и когда я на подступах к своему предназначению, я собираю по капельке, как Павел собирает, то, что доля моя. То есть я собираю свои инструменты, я наслаждаюсь. То есть смотрите, я наслаждаюсь, и когда я экипируюсь в этом, ну, материей наслаждаюсь, материей, и наслаждаюсь, когда начинаю что-то делать. Вот. То есть пракрити имеет, и я специально взял, пракрити имеет два типа, с нами как общение, бьет по рукам или она наслаждает нас. Читаем. Мадхвачария, мантра первая, Шри Шопанишат. Наслаждайся тем, что дано Господом. Если у меня что-то есть, но я не могу этим наслаждаться, значит это не дано мне Господом. Дано это значит не заработано. Дано это значит дано. Раз и дал. Дано Господом это значит дано не каким-то конкретным человеком. Это то, что вот без труда. Оно через кого-то идет, но я этого не зарабатываю. Я на это не трачу ресурса никакого. Я этим наслаждаюсь. Очень часто я затрачиваю большой ресурс, чтобы что-то получить. Беру его к себе, а наслаждаться не могу. Знаете почему? Оно не мое. Истина делается легко, даосы говорят. Да? И второй момент. Второй момент. И знаете, то, что я не могу наслаждаться, я начинаю мучиться. Я думаю, почему я не могу этим наслаждаться? Если у меня ума не хватает от этого отказаться, извините, погорячился, Тут даже дело не в уме. Тут дело в том, что если я затратил сюда массу усилий, то я не, ну, это ж мое, я, смотрите, заплатил, мне жалко выкинутые годы, или там дни, или недели, или деньги, ну какие-то ресурсы от этого. Я не хочу добровольно, это автоматически, привязка. Тогда приходят и отрывают. И вот тут боль. Боль. Меня по-живому отрывают. И пустота является анестезией. Пустота всегда прикрывает какую-то психологическую боль. Пустота – это способ начать здраво рассуждать и осмысливать вот эту потерю без... Ну, холодным рассудком, без эмоциональной боли. Потому что если не будет пустоты, если я буду кричать, я тут не могу. Это что-то на, вот можно... Понимаете, откуда пустота? Пустота никогда не бывает тотальной в жизни. Никогда не бывает тотальной, потому что она болит. Это какое-то недовольство. Какое-то недовольство, что вот это все зря. Потому что пустота всегда основывается на какой-то боли, на какой-то потере. На какой-то потере. А раз она болит, значит что-то есть. Это просто заплатка, которая прикрывает. Пустота никогда не бывает. Как бороться с пустотой? С ней не надо бороться. Чем дольше ты бороться. Мы, знаете, пустоту заполняем. Вот что-то не хватило, да? Нам не хватает. Любимый человек ушел, кто-то помер, хату спалили, бизнес забрали. Ну что-то такое, что-то я считал своим. Вот это ноющая рана и вот эта пустота. А бывает душевная рана, да, ну ладно, это материально, а есть душевные раны, и мы говорим, это что-то такое, вот мы переживаем, мы себя мним там какие-то гопи в разлуке, да до гопи-то еще допрыгни, до гопи, это просто, они переживали совсем по-другому. И вот эта рана, и что, и я начинаю такие мастырить вот эти кратковременные развлечения, которые эту пустоту хотят заполнить. И вот внимание, чем больше я пытаюсь заполнить пустоту, тем меньше и меньше эти методы начинают работать. Самое лучшее, чтобы эта пустота ушла, оставь ее в покое. Вот просто потерпи. Но мы хотим новыми ощущениями. Этот ушел, давай другого. То бизнес сгорел, давай другой бизнес. Там меня выгнали с какого-то храма, пошел в другой. Ну, понимаете, клин клином, нет. Пустота – это самая, это такая страшная вещь, страшнее ее просто ничего нету. Потому что мы в порядке и полные, ну сытые, можно даже сказать. Ну, мы в порядке тогда, когда мы полны. Есть пустота, а есть противоположность ей полнота. Полнота не в смысле я толстый, а полнота. Мне все хватает. И изначально мы все полны. Мы все, я читаю опять Ишопанишат, вот уже другую Ишопанишат, она отличается от вот этой Бхактивинода Такура и прочего, тем, что тут есть вступление, а там его нету. Вот. И в этом вступлении есть тут еще одна мантра, мы ее почитаем, она очень, ну, мне кажется, важна. А вот там вот. Спасибо большое. Она называется обращение. Это до первой мантры, как введение можно читать. Тут есть санскрит, ом, пурнам там и так далее. Верховный Господь, я ее зачитаю, это очень важная такая мантра. Ом, Верховный Господь, личная, личность Бога, всесовершенен. Сейчас. Всесовершенен. И так как он абсолютен и совершенен, все, что исходит из него... В частности, этот проявленный мир наделено всем необходимым. То есть мы переживаем, почему? У нас что-то нет, отняли. Вот было, а нет. Вот написано, наделен всем необходимым. Значит, у тебя это каким-то образом ушло, значит, оно не являлось необходимостью. То, что кто-то на прошлой лекции, если был, как же называлось, великий ужасный, это про нашего Господа и так. Выражаюсь. Великий ужасный. Он там, как в главе там вот это про Ишварупу, где там увидел Кришну в такой страшной форме. Кришна рассказывает о себе, он рассказывает, что я даю вот это все творческое начало, это я, и все, что уничтожает, только я. И мы там разобрались, что уничтожения по сути нету. Есть преобразование. Если ты сделал что-то, и то, что ты, и там рассматривали деяние в недеяние и деяние, деяние в недеяние и недеяние в деяние. То есть что такое недеяние в деяние? Ну, Господь действует, а ты просто, у тебя руки, ноги двигаются. Когда ты, ну, в сознании Кришны это называется, ты не действующий, Господь через себя действующий. И вот то, что ты сотворишь таким образом, когда ты бездействуешь в действии, все сохраняется, ничего не уничтожается, потому что это сделал Бог. И никакой боли. А уничтожается что? Уничтожается, когда ты бездействуешь в действии, когда ты набрался планов, всяких, я не знаю, проектов и начинаешь их исполнять, Бог тебя на это не санкционировал, это все будет уничтожено. Ты думаешь, что ты действуешь, но ты бездействуешь. Все, что ты делаешь, на смарку. Это жизнь, потраченная впустую. И это будет уничтожено. И на этом месте будет образовываться боль, и пустота будет являться к тебе на помощь. Потому что ты, мне рассказывают люди, вот у меня все, вот эта пустота, ничего. Не знаете, пустота, когда обесценивается все вокруг. Вот внутри пустота, выжженный пустый. Я ничего не хочу. Как человек с похмелья. Потому что тогда была эйфория, а сейчас у него все на нуле. Ни денег, ни здоровья, ни сил. Вообще ничего не хочу. Вокруг все меняется. Внутри меня ничего не меняется. Пустота. Все, что вокруг бы ни крутилось, меня не трогает. Оно не стоит ничего. Мне вообще не на что опереться в этом мире. Человек склонен к самоубийству, к человеку, ну, это депрессия называется, как угодно называется, это не исполнение планов, это пустота, потому что у него все там уже сожрали, все. И чувств нету. Знаете, почему чувств нету? Потому что пустота, она выключает чувства от перегруза. Перегруза, это стресс называется, стресс. Что такое стресс? Стресс — это когда меня Господь позвал, а я за ним не пошел. А раз он позвал, взял я это что-то новое или не взял, все равно. Но старое будет забираться. Тогда получается стресс. То есть мы живем в стрессе постоянно, он накапливается. Он накапливается. Мы сейчас рассматриваем природу пустоты. Откуда эта пустота? Наша жизнь должна быть полна. Пустота откуда? Мы ее порождаем. И вот этот стресс, когда мы и то бы успеть, и то бы успеть, и вот это, а сейчас темп увеличивается, 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 сама наша жизнь, которая такая, ну, потому что я пытаюсь затем успеть, за газ заплатить, вот это вот я делаю общее, то, что принято и считается, а сейчас еще круто там какой-то смартфон там или что-то еще, или еще, еще. Я еле-еле успеваю, чтобы быть хотя бы средним. Быть среднеарифметическим — это очень хлопотно оказывается, потому что средний стандарт, а вот уже машина, а вот уже вот и так далее. Когда я работаю, ну как работаю, не работаю, а живу по своей схеме, то есть Бог мне говорит, там не торопясь, успеваю впереди всех еще. Во-первых, потому что я делаю все новое, и за мной уже никто не успеет, потому что я являюсь образцом. Я талант, я что-то, я какой-то скульптор, я художник, я какой-то что-то изобрел. Но я не в стрессе. Я не в стрессе. Почему? Стресс опять когда? И мы, люди сейчас живут, что они стресс этот не замечают. Потому что, но он на, это не значит, что он на них не действует. На меня накапливается. И потом, как воздушный шарик, так... Иголочкой раз, и я взрываюсь. Вот незначительные действия. Мне ролик показывали недавно, там хохотали. Знаете, как сказать, такие полупрозрачные перегородочки, и там работает, ну, какая-то контора. Вот женщина сидит, вот там дальше мужчина сидит, и они что-то печатают, у всех компьютеры, кто-то напечатал, нажал кнопку, пошел там, с принтера у него что-то выползло, и вот какой-то такой... Муравейник, какая-то контора, что они там продают или что-то делают, непонятно, созванивается. И это настоящий случай, скрытой камерой, ну, как-то оно вот так вот, и зафиксировали. И одна женщина сидит на телефоне, Ну такая, ну лет, ну 22 может быть такая. Несерьезная женщина, и говорит, да ты что? Что? И ты была на свадьбе, да? Да, ты была на свадьбе. А она вошла в этот интерес, она там точно у нее весь интерес, и она не замечает, что она, тон у нее выше, она отвлекает от всех сотрудников. И она ха-ха и заливается, потом она поворачивается, а там еще кресло такое крутится вот так вот. Она поворачивается, телефон падает, она одной рукой раз его вставит, и так ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, и вот так вот 5 минут, и сзади мужик такой приходит, такой толстый мужик, берет ее телефон так, и начинает его крошить просто об стол, понимаете? Об стол, она вскочила, там поскакали с этих, со своих клеточек, там все остальные смотрят на него, он... Он берет этот телефон, куда-то так запустил, это от него бегом бежит. То есть мы наблюдаем, что, ну да, конечно, она всех достала, но разве стоит? А такие случаи, когда телевизоры разбивают, я не знаю, дорогостоящую аппаратуру, человек неадекватный. То есть его действие не сочетается вот с этим раздражителем. Это значит, виноват не раздражитель, виноват он. Раздражитель просто какая-то чаша терпения у него, а он уже был раздутый. Стресс накопился. Он слишком много, долго чего-то делал без Бога, ненужных вещей, и он их контролирует. Когда ты делаешь с Богом, ты не контролируешь. Ты реально не контролируешь. Тебе не надо думать, что там Кришна контролирующий, и этого не надо думать. Только успеваешь, что одно, то второе, это у тебя подряд идет, у тебя все. Тебе не надо памяти, у тебя вот одна оперативная, и ты весь в этом процессе. Вот. Такая пустота. Что, вопросы?
Хотел уточнить, вы говорили, когда действует, ты бездействуешь, то есть действует Господь, да? Его действие, мое бездействие.
Быть сознанием Кришным, это означает по-другому, но это в Бхагавад-гите. Я не хочу искать, да.
А мое действие, его бездействие, то есть он молчит, а я что-то там пытаюсь, какие-то свои планы.
Все, что ты делаешь впустую, даже потом тебе под капельницу надо от мое усталости
действие,
ложить, это ты не действовал.
Да. Это рождает вот этот стресс и пустоту.
Да, пустоту. Ты зря сделал все, а и ты рассчитываешь на какие-то плоды, а у тебя их раз и забрали. И чтобы тебе действовать в плане Господа, тебе никакие сатанисты, мы говорим, вот эти, не помешают. Не помешают. Но когда ты будешь действовать вне его плана, вот тут они и приходят. Тут приходят, тут возникает ситуация. Они приходят, у тебя и забирают. Они тебе делают боль, отрывают, потом идет спасительная пустота, это сам Господь. Сам Господь, да. Вот я сейчас прочитаю. Немножечко прочитаю. Господь сердца, Шримад Бхагаватам 2, текст, песнь 2, глава 2, текст 17. Комментарий. В материальном мире живые существа боятся сатанинского влияния. Пишет Шрила Прабхупада. Прабхупада пишет, боятся сатанинского влияния, но преданный, находящийся на трансцендентном уровне, полностью свободен от подобных страхов. Не то, что он игнорирует. Он, страх возникает только тогда, когда реально есть опасность. Страх никогда не возникнет тогда, когда опасности нет. Смелого пуля боится. Почему она его боится? Она его не боится. Она просто, ему по карме не положена эта пуля, и он, и страх его не предупреждает, что уклоняться надо. И поэтому преданный, потому что более того, влияние звезд, посредством которого полубоги вершат судьбами материальных существ, тоже не распространяется на трансцендентное царство. Влияние звезд. Не каких-то там сатанистов. Какие гороскопы, извините. Дальше. И вот тут зачем нам нужна пустота? Я сегодня буду прославлять. Она нам доставляет боль, да. Да ты не знаешь, как бы у тебя болело, если бы пустота на тебя сверху не села. Да ты бы как уж на сковородке, сгорел бы весь разум у тебя дотла, если бы не было вот этой пустоты. Это заплатка, это анестезия. Она просто чуть-чуть сообщает. Ну, для самых, как из нее, ты хочешь, если хочешь потихоньку, значит, первое, не надо ее заполнять чем попало. Что надо? Пустота тебе дана для того, чтобы думать. Это обезболивание, с помощью которого ты можешь думать под анестезией, спокойно рассуждать. Все, это имперсонализм, да. Когда он нужен? Когда ты уже, извините, по уши залез не в свое. Тогда нужен имперсонализм. Преданность нужна, когда ты так все в порядке, у тебя растет духовное тело, все вперед, 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 все хорошо. Но тебя когда остановили, там имперсонализм необходим. Ты просто холодный рассудок начинаешь понимать. Первое, что ты должен понять, что никто не виноват. Не вот он, подлец, виноват. Потому что ты начинаешь понимать, что ничего тебе не принадлежит. Почему дыра, почему вот это вот, ты вот не полный целый, почему рана сияет, зияет, почему она? Потому что думал, оно твое, а тут тебе по факту сказали, оно не твое. И ты, когда это обезболивание, ты можешь понять, что оно не твое, оно тебе не принадлежит. Ты не имеешь никаких прав вообще ни на что и на свое тело. Таким образом расстаются сложным эго. Значит, ложное эго что делает? Причиняет боль. Пустота что делает? Обезболивает. Очень удобные случаи расправиться с ложным эго. И это называется, это целый путь, и целая система поставлена, называется имперсонализм, буддизм и все такое. Вот сидишь, понимаешь все эти дела. Но это просто разобраться, ну, чтобы потом идти вперед. Если я сижу и понимаю, я понял, и теперь беру свое и дальше продолжаю. Но это была остановка, это не было движением. Более того, пока ты сидишь и вот так вот понимаешь, куда ты встрял, в это время это называется служение Господу. Но ты не растешь, и счастье твое не увеличивается. И по духовному пути ты не проходишь. Ты просто понимаешь, но ты не растешь. Растет твое, не раст... когда ты занимаешься преданным служением, то есть делаешь то, что ты любишь, когда ты полон, ом пурнам. Тогда что получается? Растет твое духовное тело. Как узнать, насколько вырвалось твое духовное тело? Насколько ты имеешь влияние среди людей? Вот и все. Это очень просто. Насколько ты приходишь, и все тебя знают? Насколько ты специалист в чем-то? Потому что влиять на материю может только дух. А дух тебя вот строит, когда ты станешь самим собой, в своем предназначении, у тебя величие, это растет духовное тело. Оно, не растет, оно растет здесь. И задача нашего воплощения быть здесь. И ты должен вырасти. И оно духовное должно одухотворить материальное и на тебя как тогда, как на собаке. Все, я сейчас это записано в Бхагавадгите. Нет, это не в Бхагавадгите. Это в Шримад Бхагава там написано. Есть два вида трансценденталистов. Имперсоналисты и преданные. Не, и, пожалуй, сейчас это мы поставим тут на паузу. Мы рассмотрим, зачем оно нужен, этот имперсонализм. Не, ну прочитаю, раз уж начал. Преданные испытывают описанное высшее состояние, когда у них развиваются духовные тела. Когда у них развиваются духовные тела. Здесь влияние. Посредством веры они слушаются Господа внутри. Больше, больше, больше. И чем больше у них возможность опереться на то, что внутри есть, ровно столько же они могут спокойно и не глядя опираться на внешние вещи какие-то. Эти вещи становятся практически трансцендентными. Они о них не беспокоятся вообще. Это в первую очередь, угадайте что, в первую очередь мое здоровье. Преданное не интересует вот эти вещи. Здоровье, да? То есть, если тебя интересует здоровье, как ты это выглядишь, красиво, некрасиво, это вообще начало. Итак, преданные испытывают описанное высшее состояние, самадхи вот это. Для того, когда у них развиваются духовные тела, необходимые для того, чтобы заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Для чего? Трансцендентным любовным служением Господу. Чтобы Господь сказал, а мне было чем сделать. Он мне даст задание тогда, когда мне будет что сделать. Не имеется в виду накачанная мускулатура, связи, а влияние. Потому что дух влияет на материю, а не наоборот. Сколько у меня этого духа накопилось. Стяжайте дух святый. Много изречений по этому. Имперсоналист же, вот теперь внимание, пренебрегающий общение с Господом, то есть он знает все планеты, как и что, любую карму, взад, вперед, туда-сюда, он все это знает. Ну, для этого с Господом не надо говорить, потому что то, что он делает, механическая деятельность, расчет, ритуал. Он занимается ритуалом. Очень много есть полезных вещей, которые вот там, ну, зубы почистить, я знаю, там, в душ сходить, ну, что-то сделать в храме. Ну, все знают, что это хорошо, и это делает механически, ритуально. И это не только в храме, в церкви, это делает в жизни, ритуально. Хорошие вещи. Но это называется действие в бездействии. То есть, наоборот. Ну, то есть, они ничего не делают. Они не участвуют сами в этом. И вот тело в порядке, физическое тело в порядке, оно может даже нарасти. Но духовное тело не дорос. И надо всегда вот с этим бороться, держать в порядке. Но стоит у тебя духовным телу вырасти, ты вообще забудешь про свою физику, она будет тебя цвести и пахнуть. Красивая, сильная будет. И ты забудешь, что о нем надо как-то беспокоиться. Да? Имперсоналист же, пренебрегающий общением с Господом, лишается возможности развить духовное тело, предназначенное для духовной деятельности. И остаешься ли духовной, то есть искра, духовная искра, душа, как была душа, так голая и она и осталась. И вообще прожил ты зря. И вот когда у тебя, ты пришел с этой душой и ушел с душой. И потом очень больно, как говорил там этот, за бесцельно прожитые годы. Пустота. Потому что ты что-то сделал. У тебя это вырвали. Все. Итак. Первое, что мы должны знать, что мы полным целым являемся, пустоты никакой нет. Никакой нет, мы делаем ее сами. Это вообще не порождение Господа. Мы делаем ее сами. Мы вместо того, что Господь нам предлагает, совершаем грех, то есть ошибку. То есть делаем что-то, ну, берем что-то другое. Разрекламируем. Может быть, мы берем даже то же самое немножко раньше времени. Вот тебе Господь сказал, ты будешь великим там проповедником, ты будешь великим или чем-то. И ты сразу идешь, и вот я такой великий, на тебя смотрят, понимаешь? Это вот у нас на сайте опубликовано там интервью Куклачева. Да? И он знал, что будет клоуном еще в детстве. И он ходил и поступал туда, я не знаю, какое-то огромное количество раз. И не поступал. Потом он поступил в театральное, потому что клоун должен быть там и акробатом, и падать, и что-то хихикать, то есть на эстраде. Он сломал там ногу, и сказали инвалиды, тут и так очередь, потому что мало стать клоуном, надо куда-то еще пристроиться, да? Мало быть сантехником, надо найти, где бы этот сантехник уже есть. А клоунов надо, ну, у нас нужны меньше, чем сантехников, да? И попробуй устроиться. И, как он говорит, устраиваются все кто? Дети клоунов, или которые работают в цирковых училищах, ну, по блату, проще говоря, да, по блату, или у них там какой-то избалованный сыночек решил, что это его призвание, богатый папа заплатил взятку и все. А он без рода, без племени, без денег, без средств, без связи, как? Ему просто улыбается, а тут еще там как бы что-то поломал себе, лечился, операция. И вот он рассказывает, он так хотел быть клоуном, а ему назначили морфий колоть. К нему приходит мама, а он еще, представляете, человек, вот переходной возраст, там 14-15 лет, да, ему три раза укололи морфий, на второй раз он ждал, когда ему уже уколят. Потому что он весь плавает, а мама увидела его, говорит, ты что, ты еще, ты с этого уже плывешь? Он говорит, да, я уже жду, когда уколят. Он говорит, ты уже после третьего укола так плаваешь. А что ты будешь делать после 15, сколько тебе назначили? А боль невыносимая. Боль невыносимая. Если ты все, ты на это подсядешь, и все, все твои планы, все твои абсолютно планы, ни один не сбудется, потому что это сожрет все. И он целую ночь мучился, под утро уснул, вот эта ломка. Ломка раз, боль два. Ради чего? У него была цель. Вот сейчас он приходит, вот недавно он просто приезжал в этот, в Кировоград, это ж у нас вот тут недалеко, в Кировоград, к этим там, к мальчикам, которые вот детдомовские, да, они же такие, все в криминал в основном идут. И он имеет среди них авторитет и рассказывает. Он говорит, ребята, если у вас сейчас не будет цели, то у вас будет пустота в жизни. И будьте уверены, эту пустоту заполнят окружающие другие. А потом будут, потом это их вложение, они у вас заберут. Демоны, не там не демоны, но это будет и все. А я хочу, говорит, у меня внучка растет, я хочу, чтобы вы выросли, не стали бандюками, не обидели мою внучку. А если человек без цели, он хочешь, не хочешь, но он такой будет, а у вас такое положение. Он их там и тузиками, и бубиками как-то называет, они его слушают. Вот такой человек интересный. Пустота. Ты должен, и понимаете, вот он и наркоманию победил в таком возрасте. И вот когда у нас возникает пустота, у нас тысячи способов от нее избавиться. Например, напиться. Стресс снимает? Конечно, снимает. Или что там еще? Ну, я не знаю. Вообще, все способы, которыми люди пользуются, чтобы эту пустоту и вот эту боль уничтожить, пустота в жизни, ну ничего, вот одно и то же, они все являются греховными. То есть ошибочными. А что надо? Потерпеть. Потому что боль минимальная. Ровно для того, чтобы ты помнил, что у тебя за проблема. А пустота тебе нужна для того, чтобы ты подумал, что с ней делать. С этой проблемой. И это называется гьяна-йога. Это не институт гьяна-йоги. А вот когда ты прижала, вот гьяна-йога. Джняна, гьяна, по-разному называют. И ты, и это, я сейчас вам зачитаю. И оно не хуже карма-йога. Только духовного тела у тебя не будет. Просто эта пустота душевная, которая прикрывает тебе рану, дает возможность адекватно подумать, что с тобой случилось. Все, для чего надо. Но мы просто ее уничтожаем. И в результате потом... Сейчас, так... А где же там про нее написано-то? А, вот здесь. Это Бхагавад-гита. Это Бхагавад-гита. Глава 5. Карма-йога. Текст 4. Лишь невежды говорят об... Тут видите, все есть. Невежды говорят об отличии преданного служения Господу. Карма-йоги, от аналитического изучения материального мира, самкхи. Изучение материального мира – это настоящее изучение, это то, что с тобой, то, что тебя касается, чему ты можешь торкнуться, изменить, жить. Тебе не надо интересоваться где-то там, что-то там, если ты вокруг себя не понял ничего. Истинно мудрые говорят, что тот, кто действительно становится на один из этих путей, достигает результата обоих. Очень удобный способ поговорить с Богом. Почему? Во-первых, у тебя проблема реальная. Она доставляет тебе боль. Это, кто же мне рассказывал? Нанда Махарадж, это Брама из Днепропетровска, и он возил Нираджана с вами. Ну, водителем. Они дружат, он у него дома ночует, когда приезжает. Вот, Серега знает, наверное, да, Нанда Махараджа, да, вот, ну, хороший домик себе построил, и вот они в Киеве, и там в гостиничном номере вдвоем, и он там, там рядом, если что, там, и Нанда Махарадж говорит, что-то вот в последнее время вообще как-то все как-то вот как-то все пустенько, не с кем поговорить, ни на кого опереться. Тот обернулся и говорит, какая шикарная возможность предаться Господу. То есть мы предаемся Господу дважды. Когда все хорошо, и мы выполняем его какое-то задание. И второе, когда мы зашились в своих делах и останавливаемся, и начинаем с ним говорить. Но всегда и там живое дело, не пустое дело. Живое дело, когда мы думаем, чувствуем вот это вот все. Но вот здесь вот тут без чувств получается. Аналитическое мышление. Но Бхагавад-гита говорит, извините, это оно не меньше. Почему оно не меньше? Потому что оно с Богом. Цель аналитического изучения материального мира – это обнаружение души всего сущего. Душой материального мира является параматма. И преданное служение Господу включает в себя служение параматме. И следующий, пятый текст. Текст, не комментарий даже. Тот, кто знает, что положение, достигнутое посредством аналитического изучения, может быть также обретено через преданное служение, и кто поэтому рассматривает аналитическое изучение и преданное служение как находящееся на одном уровне, тот видит вещи, как они есть. Да, положение то же самое, но духовное тело не такое самое, потому что имперсонализм – это имперсонализм. И когда он нужен? Он нужен? Да, он нужен. Когда ты не можешь, смотрите, я вам сейчас еще скажу, одно для другого яд. Вот, помните, пять видов, их, конечно, больше, пять раз, вот, с Господом, ну и также друг с другом у нас. Вот есть имперсональные отношения, да, такие, ну, как на базаре, да, поторговался, взял, не обидел никого, не поругался. Есть там родительские, родительская раса, есть дружеская раса, есть супружеская раса. И вот есть личностные отношения, а есть безличностные отношения. И точно так же, как если безличностные отношения ввести в семью, все, там все пропало. Там никаких расчетов не должно быть. Там не должно быть упреков больше, меньше, вообще никакой калькулятор выбросьте. Но если мы выбросим калькулятор в бизнесе, бизнес рухнет. Денежки или счет любят. Вот точно так же, когда ты анализируешь, ты в проблеме, ты в стрессе, не надо начинать никаких предприятий. Не надо. Ты губишь это, ты губишь вот это шунье, которое бесплатно на тебя свалилось, шунье, пустота, и дает тебе адекватно все рассмотреть. А мы же хотим быстренько, вот я что-то там потерял, найду быстренько другого. Нет. Ты личностный аспект вмешиваешь там, где вот сейчас время подумать. Как узнать, что я подумала достаточное время? Уходит боль. Уходит боль. Пустота, это любой психолог знает. Я не знаю, они с Бхагавад-гиты срисовали, откуда любой психолог знает. Что тем больше я хочу вот эту пустоту заполнить, какие-то методы применяю, они все работают меньше. И слава Богу. И однажды я понимаю, что я с ней не... И я затягиваю этот процесс. Потому что мне просто выбивает все из рук, просто чтобы дать мне время подумать. Не подумать, а меня соединяют с Господом. И когда я становлюсь один, мне ничего не помогает. Мне люди ничего не помогают. Вообще, знаете, давайте перейдем. Вот есть греховные способы борьбы со стрессом, а есть такие, ну, нормальные. Какие греховные? Курение, алкоголизм, там вот это. То есть помогает? Да, помогает. Стресс снимает? Конечно, снимает. Но имеет последствия. Да. Что еще? Проекты какие-то новые можно. Ну, их тысячи способов. Вот все тысячи способов снять стресс, все тысячи способов снять стресс, которые греховные, которые вот надо быстрее, не то, что мне Господь сказал. Они являются способом жить впустую. Жить впустую, понимаете? То есть вам перечислить способы жить впустую. Жить по ритуалам – это жить впустую. То есть это не просто напился и под забором валяешься. Нет, это так понятно. Жить впустую это, например, попытаться взять себя и изменить. Ты в это время живешь впустую. Никто никогда, нигде себя без Бога не изменил. Менять себя по плану. Ты приходишь, и тебе рассказывает, какой ты должен быть, а вот и такой. И чем больше ты слушаешь замечательных лекций, христианских, буддийских, да каких угодно, ты слушаешь этих лекций, и ты выясняешь, что ты не подходишь туда. Ты приходишь домой и пытаешься прищемить свой язык, который ляпает, что попало, или там урезонить свой желудок, и тебе удается, там даже две недели может быть с грехом пополам. А потом все возвращается на круги своя, и ты понимаешь, что ничего не получаешь, не понимаешь. Ты себя не меняешь. Это время, потраченное впустую. То же самое время, потраченное впустую, жизнь, потраченная впустую, это все то время, которое мы затратили на исправление окружающих нас людей. Рассказать им заповеди, как положено вести. Особенно, если он у меня тут находится, или глаза в него зовут, да? Это время потрачено. Ты себя не можешь изменить без Бога. Бог тебе скажет, когда что-то делать, и тогда оно изменится. И причем изменится даже не то, что ты думаешь менять. Потому что некоторые вещи нам не надо менять. Жизнь пустую. Изменить других — пустота, шунья. Вот она, вот он. Буддизм, который... То есть есть буддизм хороший. А есть, ну, такое ругательное слово. Вот Вайшнава говорит, ой, там буддизм. Вот настоящая пустота. Кстати, слово шунья имеет еще аналог в вайшнавизме. В вайшнавизме нету такой там шуньи, потому что чисто буддийское слово. Майя — это та же шунья, та же пустота. Все, что ты делаешь, и не твое это, ты делаешь пусто. Просто так, зря. Пустая жизнь. Один из способов впустую прожить жизнь. И вот менять себя впустую, менять других впустую. Желание точно знать, как и почему, впустую. Ну ты представь, ты вот все узнал. Тебе скучно станет жить. Вот ты все знаешь. Ну хотя бы относительно самого себя. Не все. Ты будешь просто ждать того события, а здесь это время будет проходить впустую. Ну, слава Богу, этого невозможно узнать. Все. Это невозможно. Есть тот, который контролирует, и тот, который все это знает. Но попытка узнать все, попытка проанализировать, когда шунья на тебя не села, это после стресса нормально. Ты рассуждаешь, потому что... А вот все нормально, и я начинаю умничать. Умничать. У меня тут личностный аспект. Люди что-то требуют. Мне надо сказать, извини, ты мне не друг, а ты там не друг. Это я люблю, это не люблю, это делать буду, это не буду. Все, я окружил себя любовью. Вот эта доля моя, это, извините, не моя. Да вот же тут гарантия, да не нужна мне ваша гарантия. Моя гарантия, что это мое, вот это моя гарантия. Если это не мое, то никакие гарантии не работают. И тут я начинаю умничать. То есть полный вперед идет личностный аспект. Личностный. Все, что касается меня, я это изучаю, я это делаю. И я включаю безличностный аспект. Это неуместно. Безличностный аспект включается сам. Как и личностный аспект. Не надо его включать. Это просто аварийная система. И вот начинается, вот, когда действительно хочется подумать. А не просто скуки ради. А что бы еще такое сделать? Да? Вот мы с Игорем говорили, вот это вот есть, вот вайшнав, он может делать, знаете, все, что хочешь. Он и плотник, и на танке может ехать, и скульптуры делать. Он такой, знаете, многофункциональный. Вот. А не многоветвистый ли это ум? Может быть, это вайшнав этот, который знает вот это. Не, вайшнав — это не робот. Вайшнав, но он характеризуется многоветвистый, знаете, олени вот эти вот. У него сразу много планов, он не знает, за какой взяться. Вайшнав точно знает вот это, потом вот это. У него даже, ну, у него нет сомнений. Потому что ему спускается, или как изнутри спускается, там, ну, Он знает, что делать. Делать может все, что угодно. А если я знаю, что мне много делать, и у меня все, компьютер завис, что же делать? И я иду на поклоны у всех спрашивать, что же делать? Тут у меня есть и такой проект, есть и такой проект, есть и такой. Все эти проекты, они не твои. Пустые. Можешь убедиться со временем. Пустота. Да, они выглядят как полные. Более того, они выглядят как уже готовые. Понимаете? Пошел туда, и там тебе сервис такой. Вот. А то, что изнутри, они не готовые. Они как маленький ребенок растут, 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 растут. Они живые. Вот такая вот конкуренция. И поэтому тут нужна вера. Там веры не надо. Там тебе гарантии рассказали. И по файлу, по факсу прислали. И вот оно в действии. Видео прислали. Смотрите, как оно работает. Покупай, бери. А тут тебе никаких гарантий, ничего. Тут ты наблюдаешь, ты сам становишься. У тебя, я хочу прочитать этот с Бхагавад-гиты. Вдохновение называется. То есть у тебя должны проходить вот эти процессы. Перед выполнением некоторой работы имеется определенный импульс, называемый вдохновением. Любое решение о жизни, принятое до осуществления работы, представляет из себя тонкую форму работы. Затем работа выражается в действии. Сначала вы проходите через психологические процессы мышления, чувства, желания. И это называется побуждением. Вдохновение имеет ту же природу. Весь комплект у тебя заняты. А ты приходишь, а там ее уже сделали. А как оно устроено, ты не знаешь. Это пустота. Итак, еще раз. Мы должны быть полны, и мы уже полны. И то, что мы кидаемся что-то не на то, вот это и порождает пустоту. Вот. Ишопанишад подтверждает. Верховная личность Бога, все совершенен, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что происходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным, целым. Не пустым, вот мир пустой, да? А полным, целым. Все, что исходит из полного, слово все время полное, целое, тоже обладает полнотой. Ну и как может быть по-другому? Из полного пустое. Не может быть. И как полное целое он пребывает в совершенном равновесии, несмотря ни на что. И вот мы должны пребывать в равновесии, несмотря ни на что. Мы все разные. У нас отпечатки пальцев разные. Значит, предназначение у нас разное. И значит, никто, никакой дядя, никакой там, как бы какие погоны, лычки у него не были, не может мне сказать, что мне делать. Потому что он просто не знает, что мне делать. И об этом говорится в Бхагавад-гите. Никто не знает, кому что делать. И духовный учитель, он может только ободрить. Но нас сбивают. Просто сбивают. И вот, когда ты понимаешь, что ты полное целое, он пребывает в совершенном равновесии. Равновесие, это значит, вокруг могут быть бури. И вот, когда ты начинаешь делать не то, что тебе Бог сказал, и потом у тебя вырвали с мясом что-то, на тебя опустилась пустота, шунья, ты начинаешь пребывать в полном равновесии. Немножечко болит. Вокруг все делается. Ты делаешь механически. Более того, твои движения точны. Ты делаешь раз, 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 раз автоматом. Ты хороший автомат. Но тебя ничего это не трогает. По семейным вопросам что-то порешал. По работе пришел, что-то порешал. Там заплатил. Но внутри неизменная пустота. Ее надо использовать для вот этой гьяны, для разговора с Богом. Ты находишься в равновесии. В первом варианте ты находишься в равновесии с Богом. Что бы вокруг ни происходило, все вот то, что тебе говорят, вот это давай, у тебя есть свое давай. И оно тебя не колеблет. Но когда вот наступает явный перебор, когда у тебя забрали, и тебе даже предлагают, давай это сделай, тебя это естественным образом перестает интересовать. Вот так Господь. И поэтому, естественным образом, когда, понимаете, я могу, конечно, сидеть, медитировать, на что-то вот такое сконцентрировать или расконцентрироваться. Это все ерунда. Но когда естественным путем к тебе приходит, это Господь и есть. И никакая искусственность, никакие практики с жизнью не сравнимы. Как только ты начинаешь какие-то строить планы, ты прощаешься с жизнью. Более того, твои планы могут состояться. Но как только ты помрешь, все про тебя забудут, все это под бульдозер почему-то. Человек может осознать свое, вот это важно, это практично, может осознать свою полноценность. В религию приходишь, тебе сразу начинают, чтобы ты осознал свою неполноценность. Что у тебя вот этого нету, этого нету, этого нету. А тут написано, человек может осознать свою неполноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Два варианта, когда он служит. Два варианта, это служит. Господь сказал, ты сделал. Господь сказал, ты сделал. И ты чувствуешь, что ты при делах. Ты не чувствуешь комплекса неполноценности. Второй момент, когда ты долго его не слушался, приходит пустота, и ты служишь этому полному целому чем? Своим разумом. Ты начинаешь думать. Когда процесс идет, что ты начал думать, когда с того момента, когда ты понимаешь, что никто не виноват, когда у тебя пропадает агрессия. Агрессия. Потому что когда агрессия, мне уже не все равно, что вокруг меня творится, понимаете? Шуня пропадает. Мне хочется прийти и всем рассказать, а иногда физическое замечание сделать. Вот. То есть это стресс. Тогда получается гнев, который ведет в ад, но надо его как-то это. И Прабхупада говорит, что мы с гневом ничего не можем сделать, а что же делать? А гнев надо, Прабхупада говорит, только в нужное русло направить. Я вам расскажу, я недавно направлял свой гнев два раза подряд. Три дня подряд. Это был такой пресс, столько надо было сделать. Жизнь просто реактивная жизнь. Я еле успеваю все это делать. Не то, что я этим наслаждаюсь процессом, я только успеваю. Я чувствую, в последнее время механистически все делаю. И не потому, что оно надо, потому что это надо делать обязательно. И, скорее всего, мы туда поехали, зря мы туда поехали. Потому что если бы мы поехали туда, куда надо, там было бы все хорошо. Но когда мы что-то делаем не то, это поехал я в Харьков. Все вроде правильно, все, порешали все дела. Просто, знаете, отрицательный результат, говорят, тоже результат. Ну, приехали мы с этим отрицательным результатом, чтобы потом не думать, а может, надо было там посмотреть, может, что-то там получилось. Вот. Едем назад на автобусе. Автобус такой, знаете, типа Икарус такой двухэтажный, и там наверху я как в космическом корабле вообще. Водитель где-то вот там, внизу вообще. Водитель внизу. А едем же ночью. А я как назло вот и почти рядом с водителем. Он длинный, как целый вагон железнодорожный такой. И он включил вот это, знаете, техно. Музыка такая. Вот дух, 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 дух. И там такие низы просто. Я это слушал 5 минут. А ситуация такая. Раздражает всех, но не очень. Но я, поскольку как надутый уже пузырь, меня сейчас ткни, я взорвусь. Вот, потому что я терпел вот это все, показывал свое мужество. Я сказал, слышь, мужик, твое техно уже задолбало все мои мозги. Да ну давай это. Он говорит, а я сейчас тогда не вырулю, я не усну. Я говорю, извини, увольняйся с работы, ты не должен себя поддерживать какими-то это. Ты должен просто нормальным человеком ехать, рулить и не спать. Если ты зависишь от какой-то наркоты, а вот это техно, вот это дух, 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 оно как наркотик работает. Значит, что ты тут делаешь? Я настолько громко ему сказал, что он поверил, так прикрутил. Но не выключил до конца. И меня попустило. И тут другой человек говорит, да, давно надо было бы вот это вот сказать, понимаете? Я, знаете, для чего это рассказываю? Что даже, смотрите, ты забурился не туда. Ты на, у тебя вот эта боль, пустота, ты это держишь, вот это зря. Пустота это, знаете, бессмысленно сделанное дело даже. И вот оно тебе давит. Если ты со смыслом, ты умиротворен, то тебе хорошо. Тогда как бы ты не устал, ты прям на душе у тебя поют. А ты вот весь так, и ты вообще это рассматриваешь как какой-то подвиг, большое сделал. И на этом дело не кончилось. Проходит минут 15, выясняется, что сзади меня, где-то через пару сидений, какой-то пьяный сидит еще. И пьяный начинает рассказывать за жизнь на весь автобус. Вот. И я даже согласен с тем, что он рассказывает. Вот он, вот те неправильные, эти неправильные, я согласен. Но он рассказывает это с матами. Вот. И вот это вот я с этим уже не согласен, не люблю. Я поворачиваюсь. И сказал, ты, мужик, ты фильтруй там. Ну как я ему? Он, ну да, базар фильтруй. Еще так, знаете, на кресле, а там сумерки в автобусе, да? Вот так вот сел и оказался на голову выше всех, чтобы он видел плечи такие. Ну, чтобы понял, что серьезное заявление. Раз, сразу все заткнулся, все, начал говорить. То есть, смотрите. Даже гнев, но и он же многим тоже не нравился. Я хочу сейчас сказать, как прекрасно устроен мир. Как прекрасно устроен мир, что даже в такой ситуации, когда ты до гнева, то всегда Господь дает место правильному выходу. Ты в стрессе находишься, терпи. Но люди же... Или напиваются, или выливают все на ближних. Причем тут ваши ближние? Ну, он снял стресс. Раз, поорал и все. И все, да. Терпи. Пригодится. Потому что это такая сила. Ты можешь сказать обычными, нормальными, литературными словами. Но это будет такая сильность, заткнется сразу. Вот. То есть всему есть правильная утилизация. Кстати, я осудил этого водителя и недавно попал в его ситуацию. Сижу, тут надо к лекции готовиться, вот здесь по комнате там три человека бродят, каждый свое говорит, дети, взрослые. Я не могу сосредоточиться, голова вот такая, мне времени нет, я полдня потратил на обычные хозяйственные дела, потому что ну, там надо было делать. И вот мне что-то надо думать, о чем говорить. Я просто беру наушники и включаю не техно, конечно, а свои любимые мелодии, которые, но не ритмичные, так дух, которые я знаю наизусть. Мне там смысла не надо наизусть. И включил, что аж думаю, если так 5 минут, я, наверное, буду глуховат немножко. И включил так со злости, и так раз-раз настроился, голова так просвежела, и я так раз-раз, музыка играет. Я никого не слушаю, раз, и механическую работу делаю, и все, потом меньше, так вот пришел в себя. Смотрите, я хочу сказать. Есть нормальные способы снятия стресса. Например, музыка. Она тебя, вот ты вот эти мысли как-то, она тебя как-то строит, потому что проблема тебе сделала вот так вот, наперекосяк. А музыка тебя как-то построила, и ты как-то успокоился. Ты не просто музыку послушал, у тебя что-то там гармонизировалось.
А молитва тоже ведь?
Ну, я хотел в последнюю очередь это сказать, конечно. Но вы... Конечно, да. Молитва в последнюю. Я говорю обычные, что есть масса способов, которые гармонизируют человека и без вот этого. Или что там еще? Но физическая нагрузка. Физическая нагрузка, разрядка. Прогулка. Не просто что-то, вот так вот у него у меня глаза что-то вылазили. Я просто что-то взял, что-то сделал. Вот, как там Челентано, да? Колол дрова, он был в стрессе. Стресс может быть не только от негативного чего-то, но и от позитивного. Потому что позитивный перегруз наших чувств тоже требует дополнительной энергии. И это стресс для организма. И надо что-то, вот что-то сделать. Почему принято там выпивать? И с радости, и с горя. С радостью. Почему? Да, это же не зря. С радостью, ой, потому что, ой, и не знаешь, куда вот это деть, вот это вот такое повышенное. Вот. Так вот надо знать, куда деть. Сделай что-то полезное. Не хочешь делать ничего полезного, если ты очень вредный человек, послушай музыку. Что еще делает нашу жизнь пустой? Ну, я уже говорил, вот это, я хочу все знать. Вот был такой киножурнал, хочу все знать. Да, я должен что-то знать, но я не должен знать все, никогда я все не узнаю. Люди, которые хотят знать все, они хотят все контролировать, значит, они уже находятся в страхе. Значит, веры у них никакой нету. И когда они хотят все контролировать, это патология. Они изучают эту карму, там, печенки, грехи, болезни, ну все, ну не надо все знать. Не надо все знать. Надо смириться, что ну все ты никогда не узнаешь. Ну, с ума хочешь сойти. И люди сходят с ума. Они начинают все знать и сходят с ума. А знаете, такая вещь, когда ты сходишь с ума, окружающие от тебя тоже вокруг сходят с ума. И они тебе будут очень благодарны, если ты решишь знать не все. Они скажут, он нормальный человек, да? Нормальный человек не все знает. Потому что когда ты все знаешь, ты такой робот Вернер. Все знаешь, и к тебе по-человечески никто же не будет это, ты же все знаешь. И за карму, и за душу, и за Бога ты все знаешь. Ты такой вообще молодец, с тобой скучно вообще разговаривать. С тобой скажешь, я кажусь идиотом вообще. Вот, все. Ты остаешься в одиночестве. Сильно умный. Сильно умным надо быть только для себя, чтобы себе дать совет. И в тот момент, когда пустота на тебя наехала, просто как пластырь. От болевого шока какого-то. Все. Бог командует, когда тебе умничать, а не все время. Остальное время надо жить. Человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. Всякое другое служение в этом мире. То есть, если это не параматми, то всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное, Прабхупада шутит, да? Будет оставаться неполноценным, то есть пустотным. Еще раз на бис, что пустота, вот пустота в душе. Не, не пустота. Просто раны прикрыли немножко, а ты вот это. Потому что, ну, как главная деталь в машине, которая сломана, ты просто, у тебя все функционирует. Ты все даже делаешь механически, да? Ты не совсем сломан, ты все это делаешь. Просто тебе это неинтересно делать. Ты просто не живешь, и тебе это не устраивает. Ну, ты не полностью сломан. Будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. То же самое, но без Бога ни шагу. Перерыв.